Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 11.09. Для мира довольно знаковое число. Так, скажите, дети, 11.09 что случилось? Америка вошла в стадию неуклонного, поступательного все еще, но все же пикирование. Это было большой ошибкой. Но, с другой стороны, елки, что тут земли размышляем? Большая ошибка, небольшая ошибка. Вот встретились накануне главы двух разведок впервые за 75 лет существования разведок этих. Ми-6 и ЦРУ на одном мероприятии встретились. Да так, встретились хорошо. Так хорошо и душевно было, что потом, вероятно, и в номере в одном жили, потому что за ночь успели написать статью совместную и опубликовать статью совместную. А теперь сейчас поедут в Киев, чтобы разрешать бить дальнобойно ракетами по России. Вот, встретились они. И что оказалось? Оказалось, что наружу полезло все то... Наружу полезли все эти решения стратегические, которые... Ну, то есть, вот мы увидели краешек того самого глубинного государства, о котором говорил Трамп. Государство, которое убило Кеннеди, ну, как многие думают. Государство, которое устраивало конфликты по всему миру в последние 70 лет. Там, государство глубинное, которое вероятнее всего смодерировало и спродюсировало 11 сентября теракты, нападения на Всемирный торговый центр. И Вашингтон. Многие уже стали забывать. Я напомню, что нападений было несколько. Не только на башни-близнецы, но также нападение было на Пентагон. Самолет жахнул в Пентагон. И еще один самолет сбили в Пенсильвании. Он упал. По-моему, в Пенсильвании. Вот. Так что это было 4 самолета. И спродюсировано все это. В том числе, как утверждается, и нападение Хамас 7 октября. Это уже британцы. Никак не могут расстаться с чувством определенной горечи, что в 47-м Штаты наделили Израиль, тогда образующийся статусом страны, государства. И Израиль, как бы, в общем, ему было положено теперь... отъедать от Палестины по кусочку, по маленькому. И вот к чему это все сейчас привело. И про 7 октября прошлого года, как будто бы тут британцы. Еще раз, это не мои фантазии. Это может выглядеть как фантазии человека, такого подверженного теории заговора, теориям заговоров. Но это аналитики, политологи, утверждающие, что это небываемое произошло. Произошло небываемое, чтобы в одном месте... Они встречались между собой, конечно, но вне официального публичного поля. Главы Ми-6 и ЦРУ. Встречались, конечно, диалоги, все это есть. Но чтобы в публичном поле, вместе, официально, на мероприятии делать совместные заявления, это... означает, ну, это просто как землетрясение 10-бальное в политическом мире. Это означает, что в этой турбулентности и хаосе, воцарившемся в западных странах, все из-за того, что вот, непонятно, что с президентами, кто управляет Америкой, бесконечная чехарда смен премьер-министров Великобритании, непонятно, кто управляет Великобританией. И вот это все. Вышли для того, чтобы сказать: «Ша! Мы здесь! Вам нужен был кто-то, кто управляет». Вот вы все спрашиваете, Трамп спрашивает, кто в лавке, это кто рулит? Мы рулим. Нормально все, говорит Аня. Все вот как идет, как надо. А это означает, что то, как идет сейчас, это реально то, как надо. А как надо? Как идет. А как идет? А идет как надо. Понимаете? Вот это вот. Вот идет как надо. То есть есть силы, которые действительно вот то, что происходит сейчас, и даже та ситуация, что происходит в экономике, о которой Маск написал недавно. Или он сказал это, а потом это все написали. Или он написал это, а потом это сказали. Где это было? Во, сейчас он Маск говорит. Внимание, Маск говорит. Извините, что я начинаю с этой, с политинформации, но 11 сентября, во-первых. То есть как бы, ну вот прошел отчетный период. Человеческое поколение. Ну, по периоду. Этот период называется примерно человеческое поколение. Поколение 25 лет. Вот, ну, почти 25 лет прошло. Что за это поколение произошло? Мир до 11 сентября. Мир до 11 сентября. Ну, это мир становления только интернетов. Еще нет телеграмма. Странно. Что мы делаем тогда? Мы тогда в Одноклассниках сидим. Вот. Нет, еще Одноклассников нет. Мы в чатах сидим. Никаких Одноклассников, чаты. Тогда только чаты появились с этими. Помните, каждый мог выбрать себе шрифт и размер его этот, и цвет. И тогда эти чаты были такие разные. ICQ, вот. Mail.ru появилась тогда. Значит, что еще? Мобильные телефоны Эриксоны. На пороге был Sony Ericsson. Вот, мир. Абсолютная тотальная... тотальная вседозволенность в мыслях. В самолетах курят. На борт самолетов проносят. Я не помню, курят, нет. Но то, что безболезненно совершенно все несут на борт самолета что угодно, это точно совершенно. Вообще плевать, что ты, с чем ты идешь. Что у тебя там, жидкости какие, вообще плевать. Что там делаешь, надо? Плевать вообще. Никаких рамок металлоискателей. Вот это всего. Что там еще? Ну, вспомните, всем плевать на ЦРУ, на прослушку, никакой прослушки, люди пишут, что хотят, говорят, что хотят, все эти, что еще? Террористы — это странные парни из каких-то фильмов, я даже не помню, в фильмах террористы-то были тогда? Были террористы тогда в фильмах, скажите? Я не помню, нет, мне кажется. Они были, да и не было вообще. Терроризм как таковой, как явное, масштабное, глобальное явление появился ровно 11 сентября. До этого это были спорадические какие-то акты террористические непонятные. Кстати, и торговый центр же в Нью-Йорке взрывали тоже террористы. Уже до этого. Не самолетом, правда, а грузовиком. Там парковка, взрывали все это. Торговый центр где-то еще взрывали. Это были странные люди, непонятно, кто это вообще. Это какие-то внуки черных пантер, может быть. Может быть, это эти недовольные расисты какие-то, что этим черновым нигерам рабским слишком много внимания уделяется в кино и все остальное. Или наоборот, это нигеры, которым очень хотелось, чтобы их снимали в кино, а в фильмах, да, все белые везде. В фильмах белые все. Террористы — это всегда странные люди с говорком. Это сербы какие-нибудь. Но понятно, что имеют в виду, что это типа русские какие-то. Террористы — это странные. Их всегда британцы играли, террористов. Или беглый русский актер. Вот. И они эти... То есть это всегда белые. Это никакие не арабы в кино. Если террорист, то это скорее какой-то чувак, который хотел бы захватить денег побольше. Он бы хотел, чтобы ему... никаких 60. 2 миллиона долларов, ему вертолет и все. Или он взорвет этот аэропорт, вот это все. С кем бьются Крепкий Орешек? С кем бьется Шварценеггер? С кем они бьются? Арабские террористы, правдивая ложь. Ну, может быть, но все они комичные какие-то. Настоящие террористы, которые что-то делают, это всегда какие-то такие... Вспомните террористов, вспомнить все. Вспомнить все. Марсианские террористы и те, что на Земле орудовали террористы в будущем. Кто это? Кто бил под лестницей Шварценеггера? Пытался бить, но он за себя постоял. Это били белые парни, такие же, как он. По виду переодетые спецназовцы. А потом его била... как ее? Не Шарлиз Терон. Как ее? Ким... Нет, не Ким. Ну, как зовут эту, которая с ноги на ногу без труселей перекидывала? Вот эта, била, она же жена его была. Она его потом била. Вот. То есть вот это были террористы. Это были красивые женщины. Это были... С кем сражался Джеймс Бонд в кино? Со злодеями. Кто были злодеи Джеймса Бонда? Это сплошь были это злодеи такие, ну это не бородатые чуваки в этих, в своих челмах. Нет, это все такие. И 11 сентября подарило нам настоящий сегодняшний терроризм. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, на самом деле, фильмов было гораздо больше. Вот тот же самый пресловутый «Рэмбо», «Первая кровь» там, да?
Но он против системы бился. Он бился против системы, против своих же продажных полицейских и вот это всего.
В Афгане была серия.
Но в Афгане они бились с Советским Союзом, извините. Эти талибы и эти маджахеды, это были лишь инструменты. Инструменты. Вот, Фантомас мне пишут. Вот, главный террорист 60-х, Фантомас. Он вообще марсианин.
«Назад в будущее» можно вспомнить фильм, он 80, по-моему, какого-то даже года.
«Назад в будущее».
Помните, там, да, этот чокнутый профессор-то такой с белой седой.
Угу.
Вот. А когда он вот этот двигатель свой ядерный разрабатывал. Вот.
Не, я же не говорю, что их не было. Но какие-то, это всегда странные, нелепые люди в одном фургончике ржавом каком-то. И все. Да. Ну, как явления глобального не было этого.
Тонкая грань всегда проходила, что русских Советский Союз увязывали. То есть то у нас боеголовку какую-то упрут, перепродадут.
Ну,
то есть вот эта вот связь, она уже появилась с 80-х годов, я так считаю, и только-только усиливалась и популяризировалась.
Ну да, популяризировалась, но я не об этом. Я о том, что лицо «Мир» получил терроризм, говоря о глубинном государстве, говоря о том, что если бы его не было, его стоило бы выдумать, терроризм. Стоило бы выдумать американским спецслужбам, потому что придумывание этого глобального международного терроризма подарило им... вот уже третье десятилетие они с ним сражаются. Это стоило государству... Ну, то есть они на этом заработали триллионы долларов, триллионы и триллионы, и продолжают зарабатывать на этом терроризме. У них есть работа, они обеспечены работой бесконечно. У всего мира есть страх. У американцев страх невероятный, и американцы для того, чтобы их защитили с криком «Мама, мама, ЦРУ, ЦРУ!» Они бросились в объятия спецслужб, которые сказали: «Да, но нам придется теперь вас слушать постоянно, читать ваши письма, мы завинтим все свободы, везде будут ходить чуваки с автоматами, у вас вообще вся прослушка, Facebook постоянно мы будем, потому что, терроризм на все голоса, терроризм». Все, вот злая Аль-Каида тут же появилась, злая, которая ездила на ржавых фургонах до этого, но нужно отправить контингент в Афганистан, нужно вторгнуться в Ирак, перевернуть там все на свете, повесить Хусейна, захватить всю нефть и газ, потому что терроризм, Колин Пауэлл, размахивающий пробиркой со стиральным порошком. Это химическое оружие. Терроризм снова. Оружие массового поражения. Массовый терроризм. Все, с тех пор, как американцы... Сейчас вот на днях, кстати, был юбилей. 1 миллион мирного населения. Освободительная. Контртеррористическая война Соединенных Штатов. Коалиции. Правда, нужно сказать, никогда Штаты одни ни на кого не нападают. Они делают по уму все, собирают коалицию, чтобы замазать полмира в этом деле, чтобы никто не мог упрекнуть. Штаты развязали войну. Нет, войну развязывает всегда НАТО, и эта коалиция всегда против террористов. Все. 1 миллион мирных граждан с момента атаки США на Ирак погибло в результате освободительной контртеррористической войны против смещения Хусейна. Потом уже оказалось, что и в пробирке фигня была, и оружия массового поражения никакого не было. И Хусейн искоренял Аль-Каиду и не допускал, чтобы террористы в Ираке были даже на уровне намеков каких-то. Намеков. Жесточайшим образом вырубалось все. Аль-Каида, все эти движения. То есть это была абсолютно защищенная террористов страна. То есть на Ближнем Востоке, может быть, не было более без террористических стран, чем Ирак. Но, тем не менее, туда вторглись именно под эгидой террористы. Все. Когда, после чего все это случилось? 11 сентября. Самолеты выбирают главную себе цель, как было уже сказано. Ничего не придумали нового. Самолеты уже существовали, небоскребы существовали, они просто совместили самолеты и небоскребы. 3500 человек. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Погибло в тот день в Нью-Йорке.
Соглашусь с вами. Да, наверное, просто когда тронули американцев, тогда это все и началось. До этого Мюнхенская Олимпиада была, евреев там, арабы как раз.
Ну, это было противостояние Палестины и Израиля. Палестины и Израиля. Террористы тогда не взрывали всех остальных, правильно? Они целенаправленно напали на израильскую сборную.
И еще, как, ну, просто из детства, я 77-го года рождения, всегда помню Иру. Ну, это вот...
Ира, Ирландская освободительная армия. Конечно.
Да,
вот но вы помните тех террористов? Вы помните, как они работали? Они звонят или пишут письмо и говорят, простите, да. пожалуйста, завтра в 9 утра мы взорвем полицейский участок, вот этот. Пожалуйста, эвакуируйте всех, заберите оружие оттуда, вынесите эти бумаги ценные, уголовные дела, ну, чтобы не сгорели никакие, все. Мы взорвем полицейский участок завтра. И все такие, хорошо, потом они встречаются, жмут руки, ну что, взрываем? Те полиция такая, ну взрывайте, вы же пообещали. Они такие, ну взрываем, взорвали. Вот да, так да, они действовали.
Так это происходило в 80-х годах. Ну это просто вот детство помню.
Вот, это такой был интересный терроризм, когда они, им нужно было заявлять о себе и постоянно держать... Вот, кстати, спасибо, что вы ИРА вспомнили, Ирландскую освободительную армию. Это вот таким был терроризм. Извините, мы вас взорвем. Они такие, но не сегодня же. Сегодня у нас совещание, простите. Такие, нет, не сегодня, завтра. Такие, слушайте, завтра у шефа день рождения. Заказали торт уже, доставка по адресу, поэтому давайте послезавтра. Они такие, ну ладно, давайте послезавтра. Все, они договорились, послезавтра взрываем. Они такие, хорошо, взрывайте послезавтра. Они взрывают, там уже успели застраховать, все, в общем, все. Они такие, взрыв, бам, все. Вот это терроризм, он таким был. Вот. Ну и 11 сентября. Уже сколько говорено-переговорено на тему 11 сентября, что эти небоскребы падали примерно со скоростью свободного падения. То есть огромные 500-метровые из железобетона конструкции разрушались со скоростью, как если бы просто бросили камень. Вот так бросили камень. И он с ускорением 9,8 метров в секунду падает. Примерно с такой скоростью они разрушались сами. Ну, это когда такое происходит? Такое происходит при взрыве. Направленном взрыве. Недавно, кстати говоря, взорвали... да, так вот, Илон Маск, елки, мы так ушли, извините, я прямо это самое. Галопом по Европам. Сейчас я вам покажу этот взрыв. Если вы в трансляции, заходите в трансляцию. Нет, не так. Если вы не в трансляции, заходите. А если вы в трансляции, смотрите тогда. Это... направленный контролируемый подрыв башни, 22-этажная башня в городе Лейк Чарльз в Луизиане. Башня была одним из важнейших архитектурных доминант, бизнес-центр в городе. Но ураган 20-го года нанес ей повреждения, а именно, ну, стекла повыбивал. И с тех пор она пустовала. Решили, да нафиг, не будем вставлять. Ну, и сейчас ее снесли. Жена никому не нужна. Нужна вам башня? Нет, не нужна. Может, жахнем? И такие, давай. Ну, хоть хлопнет красиво. И такие, ну, давай. Все. На самом деле, это, конечно, говорит об экономическом положении в городе, в Луизиане, в целом в штате. Вот, ну, в смысле, ну, как бы, ну, нет бизнеса такого, кто сначала восстановил бы, а потом эксплуатировал эту башню. И вот ее сносят. Посмотрите, как это происходит. Представьте, только что самолет в нее врезался, горит она там где-то, вот она горит, смотрите. Вот. О, крики местных. Наконец-то! Давай еще разок! Давай построим еще одну и ее тоже взорвем. Такие, давай, давай вот это взорвем. Рядом стоит дом. Такой, не гоните, это мой дом. Да ладно тебе. Еще взорвали один. В общем... Если внимательно присмотреться к видео, вы найдете видео падения башен-близнецов торгового центра. Там прямо вот видны в момент уже обрушения, верхняя часть рушится, разваливаясь на этот адский цветок такой, этот бетон, облако пыли и металлоконструкций. А под ним из окон вырываются такие... джеты, ну, как обычно, взрывы. Вот как у этого здания. Взрывы, когда заряд взрывают, он такой, бфф, наружу взрывает. у башни в разных местах такие прям из окон. Есть ощущение, что подрывают как раз центральные колонны железобетонные, в которых лифтовые шахты были, которые должны были остаться стоять, даже если бы небоскреб сложился, то он бы как карты на шампур какой-то, на этажи бы сложились, а внутри огромные массивные железобетонные колонны, которые должны были устоять. Ну, хотя бы там, ну, 100 метров колонн даже. Рассыпалось все в пыль. В пыль. И вот, пожалуйста, 11 сентября. 11 сентября — это как раз тот самый день, после которого мир вступил в новую эпоху. Новую эпоху глобального терроризма он вдруг появился, в эпоху войн, в эпоху нового Афганистана, потом Ирака, потом подожгли Ближний Восток. Ну и дальше по накатанной, дальше вот это все. Это все 11 сентября. Поэтому сейчас в Штатах, наверное, должен быть праздник. В ЦРУ, в ФБР, там, в Пентагоне. Они должны отмечать. А как мы придумали, а? Вот это вот. Это была гениальная идея, вообще-то, если честно. Делаете, мигранты из Кореи Таун? Спрашиваю я вас. Оставил свой калифорнийск, Лос-Анджелес, на острове Сардиния заседает. Здесь, говорит, 5 утра и плюс 19. А как же Доминикана? Или что там, штормит сейчас, тайфунит? Или вообще в целом неспокойно? В Гаити бесконечные эти бунты. В любом случае, приветствуем на континенте, на настоящем нашем большом, серьезном континенте. Баба Таня здесь, Герман, доброе утро, Сэм, Олег Мохов был первым сегодня, доброе утро, хит Shadow Ranger. Вива Калабрес, доброе утро, очень хорошо, что здесь, Вась Куролесов. Ресориус и Южному Уралу, привет! Там плюс 12, а что в Москве? В Москве газ, нефть, деньги, хлеб, электричество. Вообще все, все здесь, в Москве. 16 ощущается как плюс 15. Нормальное давление, приятная влажность, хороший ветер. Отличное настроение. Полнедели впереди. Да, но полнедели и позади. Среда сегодня. О как. Доброе утро, Сергей. Приветствую, Тига, 799, 2 лита, 2 лита. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Вот здесь читаю вас. Женщина по виду исламистская в никабе пыталась совершить акт вандализма в отношении статуи Ататюрка в Кыркларели. Это Турция. Но была остановлена ударом кулака прохожего. Как нетолерант. Честно говоря, Сергей, должны ли были наклейки уже сменить ГИБДД на ГАИ? Может быть, могли бы, но обязаны были? Нет, не знаю. И честно, вы не... Ну, в смысле, ГИБДД прям вы видите? Не ДПС? Нет? Не точно? Потому что, может быть, вы просто... Это Мандела получилось такое. Ну, когда ты уверен в чем-то одном, а на самом деле это происходит что-то другое. Это Мандела называется эффект. Может быть, там все-таки ДПС автомобили, просто такая раскраска же, они белые же, синие, все, и написано ДПС, а вы как будто ГИБДД. Не знаю. Я просто не присматриваюсь.
Моторы. Моторы.
6.35, говорит Москва, моторы, среда, 11 сентября. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Ну что ж, мы продолжаем. Сами того не подозревая, штаты, конечно, подарили Николасу Мадуро возможность бесконечного троллинга. Бесконечного просто. Вообще абсолютно бесконечного. Накануне он написал: «Я бы хотел поехать на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, но мой самолет был украден в Доминиканской Республике». Он не дописал, что украден, штатами же был. Это правда чистая. Вот, поэтому, почему бесконечное? Но теперь он, теперь у него есть возможность бесконечно говорить: «Я бы, конечно, хотел отправиться на борьбу с глобальным голодом и победить его, я бы мог, у меня есть инструмент. Но мой самолет был украден в Доминикане американцами. Я бы хотел примирить Китай и Тайвань, я могу, у меня есть инструменты и дорожная карта для них обоих, да. Но мой самолет был украден американцами в Доминикане. Я бы хотел защитить Землю от надвигающейся угрозы астероида, который был обнаружен всего несколько часов назад. Я знаю, как это сделать при помощи самолета, но мой самолет был украден в Доминикане Соединенными Штатами». И все... «Я бы победил инфляцию в моей стране, но мой самолет был украден. И что я могу сделать без самолета? Елки, я без самолета, как без рук». Да. Значит, Тейлор Свифт, да плевать на Тейлор Свифт. Закончились дебаты. Да, но я же не про это хотел. Елки, мы так до Илона Маска-то и не дошли. Вот, все началось с того, что накануне в Лондоне встретились главы... Или где там они встретились? Встретились главы двух разведок впервые за все время существования этих разведок. В одном месте оказались руководители ЦРУ и МИ-6. Тот, что МИ-6, он вообще, его обвиняют в том, что он самый гениальный вообще руководитель спецслужбы за все время. Это такой теневой Черчилль. Он такие: планы, все, и там взрывы, и там поджог, здесь ХАМАС, здесь террористы. Здесь 7 октября, а здесь в Китае что-нибудь сделать. И все это он. Все, за всем этим стоит он, и ведя свою игру по геополитической перестановке, такую шахматную партию, которая в итоге, главная цель которой — вернуть былое могущество, или тень хотя бы былого могущества Бритовеликании, которая сейчас все больше и больше становится задворками Европы. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что и все то, что нам, простым людям, здесь кажется адом кромешным, так и хочется спросить, вы понимаете, куда вы все это ведете? Куда? Вот Третья мировая, мы на пороге, все остальное. И вот то, что кажется невообразимой, даже не глупостью уже, а предательством всего человечества, раскручивание вот этой спирали нагнетания глобального конфликта, там, по ту сторону, этими людьми воспринимается как исполнением пунктов их планов намеченных. Это планы. Это такой план, который включается, и там нет никаких неожиданностей для них. Это все разворачивается так, как... Это ужасно, конечно. И вот вышел Маск и говорит: ребят, ну вы что? Он говорит... Все распихивают... Америка приближается к своему банкротству фантастически быстро. При этом все делают вид, что ничего не происходит, заняты тем, что по карманам столовое серебро тырит, пока «Титаник» еще не полностью утонул. Он говорит, наши расходы $1 триллион ежегодно. Это, ну, по данным Министерства обороны, ну, там сейчас 900 сколько-то миллиардов. То есть только на оборону $1 триллион. При этом процентные выплаты по госдолгу только что превысили эту цифру. Превысили $1 триллион в год. И он говорит, это не сам долг, а только проценты по нему. И размер этих выплат продолжает расти. И мы добавляем к основной сумме долга, который в итоге ляжет на плечи наших детей и внуков, по $1 триллиону каждые 3 месяца. Каждые 3 месяца госдолг США увеличивается на триллион. Это 1000 миллиардов. На 1000 миллиардов. А скоро мы будем делать это каждые 2 месяца, а потом ежемесячно, а потом мы вообще всю будем отдавать только на выплаты по процентам. Все. Он говорит, мы похожи на чувака, который набрал себе кучу кредитных карт, все лимиты по ним, все израсходовал деньги, и теперь должен вообще всем, а что делать-то? А делать что? Вот. Это примерное положение Соединенных Штатов сейчас от чувака, который вроде бы что-то петрит в бизнесе. Там, как. Ну, есть ощущение, что вроде что-то он понимает. Просто он самый богатый человек на планете. В заключительном слове на дебатах Трамп в США назвал, что говорит, США в упадке. А Харрис пообещала обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Не хватает смертоносности армии. Не хватает того, что триллион тратится. Надо, чтобы она еще смертоноснее была. Мы будем свергать диктаторов вот так вот просто. В ходе дебатов, вы знаете, накануне состоялись дебаты, только что закончились, между кандидатами Дональд Трамп и Камала Харрис. В ходе дебатов экс-президент заявил, что по-прежнему не признает свое поражение на выборах 20-го, пообещал завершить конфликт на Украине, раскритиковал Байдена за отсутствие контактов с президентом России. Харрис же утверждала, что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а в военных кругах его считают позорищем. Рассказал, что на встрече с Зеленским за несколько дней до начала с ним некая развединформация. Ну, в общем, такое. Это вот. Трамп сказал же... Виктор Орбан один из самых уважаемых политиков. Они называют его сильным, серьезным мужчиной, премьером Венгрии. Его спросили, почему в мире все рушится. 3 года назад такого не было. Почему все рушится? Он переспросил. Потому что вам нужен Трамп. Они говорят, да, фигня все это, короче. Вначале в конфликте на Украине обвинил. Потом Харрис что-то говорила, потом они что-то говорили.
Когда меня изберут президентом, я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не случилось. И на самом деле, когда я увидел Путина после того, как уехал, к сожалению, уехал, потому что наша страна катилась к черту. Но после того, как я ушел, когда я увидел, как он собирает солдат, он сделал это. После того, как я ушел, я сказал, о, должно быть, он ведет переговоры. Это должно быть хороший аргумент в переговорах. Ну что же, это было не так. Потому что Байден понятия не имел, как с ним разговаривать.
Он был, ну, имелось в виду, что он был готов к переговорам, и все это собрано было для того, чтобы начать переговоры, но вот это самое, но вот, сейчас, секунду.
С президентом Зеленским. Я поделилась с ним американскими разведанными о том, как он мог защитить себя. Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию. И благодаря работе, которую проделали я и другие люди, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее праведной защите. И это благодаря нашей поддержке, благодаря противовоздушной обороне, боеприпасам, артиллерии. Благодаря джавелинам, танкам «Абрамс», которые мы предоставили, Украина выступает как независимая и свободная страна.
Да, вот видите как. То есть благодаря всему этому на Украине людей осталось в 3 раза меньше, чем было. Страна развалится, уже сейчас заметной части ее нет, а не будет вообще ничего. Благодаря этому всему. Ну, а это, конечно, никогда не прозвучит из этих точащих уст Камалы Харрис. Трамп уже сказал, что, что это самые какие-то... Как он там сказал? Он уже сказал, что это самые классные, говорит, дебаты мои. Это вообще... Это просто, говорит, вообще... Сейчас где-то было... Трамп назвал. Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру. Непонятно, лучшими дебатами с Харрис за его политическую карьеру или вообще лучшими политическими дебатами. Это, ну, не очень понятно. Закончил свое выступление на дебатах Трамп словами о том, что Байден худший президент в истории США, а Харрис дура. Ну, нет. Сама дура. А Харрис худший вице-президент. Она говорит, худшая. Ощущаешь себя худшей? Ну, признай, ты худшая, признай, ты просто скажи, все, не надо ничего делать, не говори, просто кивни, ты худшая, да, кивнула, все, худшая, она признала это. Интересный формат дебатов, 3-1. Вивек Рамасвани пишет, это снявшийся кандидат от республиканцев, который теперь в пользу Трампа, экс-участник президентской гонки, отметил, что ведущие ABC телеканала поддерживали Харрис все время. Это правда. Я посмотрел несколько этих несколько выступлений, и ведущий там реально такой. То есть Трампу выключали микрофон после того, как он сказал что-то, и отвечала Харрис. Харрис не выключали микрофон после того, как Трамп, она что-то сказала, и Трамп продолжает, она ей микрофон не выключает. В какой-то момент что-то она говорит. Ведущий Трампу тоже что-то говорит, потом поворачивается Харрис и говорит, ну, скажите же, он ужасный, да? Да, Камала, Трамп ужасный, да? Скажите же, да? Он вот такой вот. Она такая, ну, да, вы видите, вы тоже это заметили? Ничего себе, он ужасный такой, как вы и сказали, он, конечно, ужасный. Да. Значит, при этом сам Маск в расходах бюджета штата неплохо поучаствовал. Не знаю, Павел, что он... Я не знаю, сколько он поучаствовал в расходах бюджета. Но речь ведь идет не столько о расходах бюджета, сколько о триллионе. Начал-то с триллиона на армию. Не знаю, как он там поучаствовал в расходах бюджета, но что-то делается. Ракеты, дела мутятся, лаве крутятся, ракеты летают. Сейчас полетела, вы знаете, миссия, первая частная миссия с первым частным выходом в космос. Не видели? Зря, я вам скажу. Ну, ничего там драматичного в этом старте не было. Просто ночь, ракета. Вот эти персонажи, вот я вам показываю их. Что-то тут есть звук? Нет. Они такие сидят вот вчетвером. Улыбаются и машут. 4 астронавта. Это первый полностью коммерческий выход в космос от компании SpaceX. Это интересно. Я жду, что мы с вами, наконец, ответим на ключевой вопрос нашей с вами современности. Если выбросить человека в космос без должной защиты, он взорвется или замерзнет? Или сначала замерзнет, а потом взорвется? Или замерзнет настолько, что уже не сможет изнутри взорваться? Это ключевой вопрос, безусловно, потому что космос — это среда без внешнего давления, вакуум, мы называем это, хотя он не полностью пустой, но давления там нет, конечно. Вот. А внутри организма человека, внутри нашего тела давление есть. Это давление равно 1 атмосфере. То есть, если создать вокруг вакуум, то тело должно взорваться вот так. И мы, конечно, думаем. Но, с другой стороны, там очень холодно, и поэтому тело должно замерзнуть. Вот, и вопрос, замерзнет или взорвется? Вот и для того, чтобы это выяснить, Илон Маск отправил первую коммерческую миссию на орбиту. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
А, четыре человека, говорите, да?
Да, четыре.
В одном цилиндре.
Да.
И подальше от...
Да.
А вам не напоминает, да, что-то коммерческое под водой недавно?
Нет. Не, не напоминает, нет, потому что... спасибо большое. Нет, но они в Crew Dragon летят. А Crew Dragon уже много-много миссий сделал на орбиту, и это основной корабль, который доставляет и российских, в том числе космонавтов, на МКС. Разница только в том, что в данном случае капсулу запустят чуть повыше, она не будет пристыковываться к МКС, они будут... Правильно? На борту отправляется в пятидневную миссию, должна включать первый выход в открытый космос полностью гражданского экипажа. В рамках своего полета экипаж испытает новые скафандры для ВКД. ВКД — это внекорабельная деятельность, вот я знаю. Лазерную связь Starlink, 36 медицинских исследований, соберет деньги для детской исследовательской больницы. Называется миссия Polar Dawn. Станет самым масштабным полетом человека в космос за более чем полвека со времен программы «Аполлон». Будет включать в себя первый в истории коммерческий выход в открытый космос. Без скафандра. Доброе утро. Я слушаю вас.
Здравствуйте. 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 Это Сергей. Это да. Я когда-то вам звонил про эту миссию.
Да, здравствуйте, Сергей.
Я вот просто размышляю. Вы говорите, взорвется, замерзнет.
Да.
А я вот размышляю.
Задохнется сначала.
Ну, просто сам. Так, ага. Я дилетант, конечно, но просто рассуждаю.
Так.
Вакуум. Там в космосе вакуум.
Да.
А в вакууме может быть температура какая-то?
Нет.
Вот есть... Вот.
Но значит, она может быть только если этот на что-то, ну, что-то поместить туда, предмет какой-то.
Ну вот, значит, она будет греться только под лучами солнца.
С одной стороны, а с другой стороны замерзать тут же будет.
А замерзать, ведь какая температура, если вакуум?
Не, ну, температура там 100 минус, 100, что-то там это самое.
А в вакууме, то есть в среде, в котором ничего нет, может существовать какая-то температура?
А, ну, извините, в этом, конечно, в этом я дилетант, смысле? Вот. Нет, в этом смысле, ну как... Может ли там существовать температура? Она начинает существовать, когда там появляется что-то. На самом деле, что вообще такое температура? Давайте исходить из того, что вообще температура? Температура — это движение атомов, потом молекул, правильно? Молекулярное движение. Почему тела становятся горячими? Потому что, ну, во-первых, они получают энергию. Во-вторых, какая-то энергия у них есть сама своя внутренняя, потому что совершается броуновское движение, вот это мы в школе проходили. Я тоже дилетант, на самом деле. Сейчас я пытаюсь... Чем плохие чуваки на радио работающие, особенно в информационных радиостанциях, тем, что они все пытаются объяснить. Вот что-то говорят, даже если не понимают в этом нифига. Но не могу же я сказать «да». Да. Вот это, конечно, да. Вот это да. И ну что, мне вот так, что ли? Нет. Поэтому надо что-то объяснять. Подводить какую-то логическую базу. Да. Давайте логическую базу подводить. Что такое вообще ноль, абсолютный ноль? Ну, вот исходить. То есть самая низкая температура. Минус 270. Сколько там? 1, 3? По Цельсию, или 0 Кельвин, или 0 Кельвинов. Это полное отсутствие движения молекулярного, атомного, то есть полностью отсутствие энергии как таковой. Ее нет, все, ушла энергия. Это не потому, что очень холодно, это потому, что прекращается атомарное движение, замирает все. Энергии нет. И это называется минус 273. Просто не потому, что очень холодно, и все атомы останавливаются. А они останавливаются, и потому очень холодно. Вот какая история. Поэтому, когда мы говорим, что там очень холодно, имеется в виду, что там нет вообще энергии. Вообще нет энергии. А тело, которое вы будете выбрасывать за борт, имеет какую-то энергию свою, правильно? И оно по закону какой-нибудь термодинамики, я сейчас придумываю опять же, начнет обмениваться энергией, начнет, ну, выдавать энергию. То есть она столкнулась с чем-то, где вообще нет энергии, и чтобы уравновесить это все дело, она начнет отдавать свою энергию, правильно? Пытаться нагреть этот вакуум, то есть наделить его какой-то своей энергией. И, соответственно, в итоге начнет очень-очень-очень быстро остывать. И в результате достигнет средней температуры между минус 270 и, к примеру, плюс 20. Да, ну вот тело, 36,6 тела. Должна быть, наверное, какая-то средняя. То есть это тело отдаст половину всей энергии, чтобы уравновесить свою энергию с отсутствием энергии. Таким образом, настолько понизится движение атомов в теле, что тело, ну, средняя энергия будет где-то у них минус 150. Это не потому, что оно замерзло, это потому, что энергии в нем осталось настолько, чтобы температуру поддерживать на уровне 150. Я так думаю. А с другой стороны, там, где светит солнце, вы абсолютно правы, что вот светит солнце, а вакуум при этом как будто очень холодный, там нет энергии. Но светит солнце. И ничего не разогревается. Но как только вы высунете руку из скафандра, так, фу, и лучи солнца попадут на руку, в этот момент рука начнет разогреваться до 100 там, с чем-то градусов. Именно в этот момент она начнет получать чистую энергию, потому что энергии солнца очень много, оно ее выделяет. Солнце в секунду худеет на 4 миллиона миллиарда, миллиона, по-моему, миллиона тонн. Каждую секунду солнце переводит 4 то ли миллиона, то ли миллиарда, по-моему, миллиона все-таки, тонн в энергию превращает. Массу в энергию. И вот столько энергии вокруг себя разбрасывает. Ее очень много. И поэтому энергия Солнца, неостановимая вакуумом, продолжает в пространство улетать. Мы ее получаем на Земле. Вот у нас тепленько здесь. И рука сгорит сразу, как только попадет незащищенная. А с обратной стороны руки, которая не освещается Солнцем, та же самая рука, должна замерзать. Но я не физик, я просто так... Думаю, мне так кажется. Это вот физики должны сейчас подтвердить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот это разговоры затеяли, правильно? Вот с утра, в среду.
Я тоже ни разу не физик, я математик. Но в школе, помнится, у меня тоже был интерес, такой журнал «Квантов», то ли был, то ли есть, журнал детский. И вот там где-то в 70-х была статья на эту тему, что будет с человеком, если его соседнего, ну, как положено, он там дышит, там ему трубочку засунули куда-то, не будем уточнять куда. Вот, и он дышит. Его выбросили в космос, и какая у него будет температура? Да, там действительно холод, причем этот холод измеряется, там всегда есть излучение электромагнитное, то есть тепловое.
Да.
Температура там меряется по тепловому излучению, которое минус 4 градуса, плюс 4 градуса по Кельвину, то есть 269 минус Цельсия. Вот. Ну, плюс нагрев Солнца. Так вот, там есть вот баланс подвести энергетический. Больше 70 градусов тело разогреется.
Разогреется.
Потому что идет излучение по закону Рейле-Джиггса, там четвертая степень температуры. Вот,
то человек... есть затененная сторона охлаждена, а та разогревается, и в результате баланс где-то на 70 градусах остановится.
Да, вот мы когда просто, когда мы здесь холодно, мы же остываем или нагреваемся из-за конвекции. У нас просто воздух или еще хуже вода там в воде. Почему при 25 градусах в воде замерзаешь, а при на воздухе при 10 градусах так не так
вода очень-очень-очень вот, поглощает
конвекция.
Это вот. Поэтому в шарик можно резиновый шарик набрать воды и снизу жечь его зажигалкой, и резина не лопнет.
Не будет,
да. Вода будет в себя полностью все забирать энергию.
В космосе действительно вакуум, там конвекции практически нет. Там, естественно, только излучение абсолютно черного тела по закону Рейле-Джиггса четвертая степень температуры.
Именно поэтому для шаттлов была большая проблема остывать после того, как плитки разогревались на старте. Он не мог остыть в космосе, нечему отдавать энергию, нечему.
И поэтому в космическом скафандре, в котором ребята работают,
да,
там огромная проблема система охлаждения. Там же у него на спине вот эта громадная фигура.
Да. А он весь в трубочках вода течет.
До бешеной температуры, чтобы он смог вот по этому закону отдать энергию наружу. Это колоссальная проблема именно охладить космонавта в открытом космосе. Висит он на солнце.
Короче, значит, сначала человек очень сильно перегреется, и задохнется.
А потом помрет.
А потом помрет. Вот, вот что с ним произойдет. Именно это и собирается выяснить Илон Маск. Поэтому он сейчас отправил коммерческую миссию под названием Polaris Dawn. Из 4 человек, они пока еще улыбаются, вот я вам показываю их. Две женщины, один очкарик, а еще один непонятно, то ли женщина, то ли мужчина. Но они все в костюмах, эти в шлемах, даже непонятно. Вот, отправил. 5 дней должен будет совершен быть первый коммерческий выход в открытый космос. Это называется КВД, наоборот, ВКД, внекорабельная деятельность. В скафандре их же разработки, SpaceX свой, вот такие скафандры, как мотоциклетная снаряга, вот они сидят, это скафандры, на самом деле. И если я все правильно понимаю, именно в этом скафандре ему предлагается потом выйти, правильно? Или будет еще какой-то чуть более массивный скафандр? Вот, они улетят дальше от Земли. Ну, там не, уже понятие высоты как бы не имеет значения, но относительно земной поверхности, относительно уровня океана, они будут значительно выше МКС поднимутся. Кто-то говорил, там до 1500, но, по-моему, то ли 600, то ли 800 километров высота. Проведут 36 медицинских исследований, в том числе влияние в некорабельной деятельности на человека без скафандра. Ну, нет, в скафандре, конечно. Вот. И еще лазерную связь проверит. И 5 дней будут вчетвером в этом, в корабле тусить. Это интересно. Также интересно, что 2 мальчика, 2 девочки. Я думаю, что, зная приверженность Маска ко всевозможным оригинальным решениям, нестандартным, иногда вызывающим, дерзким, может быть, мы станем свидетелями первого подтвержденного секаса на орбите. А заодно сразу групповушки. Ну, чтобы, ну, парно, чтобы там это самое. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что в неофициальных беседах космонавты... Ладно, космонавт. Ну, в общем, такие делали такое лицо, дескать. Ну, я задавал вопрос прямой. Было на орбите? Он такой... Ну, так, ну, вы же понимаете, ну, там, полгода, смотрите. Ну, типа, ну, как бы, но официальных не было. Теперь, может быть, будет официальное, и даже с видосиками.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 11 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. У кого там что, мы не знаем, но у нас с вами железобетонно программа здесь. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе. Извиняюсь, буквально 10 секунд.
Ничего.
Еще. Я напутал. Там не в Солнце, это обсуждалось тогда в кванте тема, что внутренняя энергия, которую человеческий организм вырабатывает, уже достаточно, чтобы разогреться до 70. То есть, если в тень человека выбросить в скафандре, он разогреется до 70.
Разогреется.
На солнце...
Все. Спасибо вот вам все. Большое. Спасибо вам большое. Значит, вот мы, видите, вот вы говорите, кто-то там труньки-пупуньки какие-то обсуждает, а у нас здесь вакуум. Человек без скафандра в космосе. Что с ним будет? И вот это все. Маск запустил накануне полностью коммерческую, полностью изолированную от других миссий, связанных с НАСА, Crew Dragon, миссию Polar Dawn, которая высоко взберется, зайдет за орбиту МКС, выше. И там они станут выходить в космос, в скафандры проверять. Это интересно. Хотели бы быть первым, кто выйдет в новом скафандре, только что изобретенном Илоном Маском, в открытый космос? Вот он говорит... Заодно нам надо протестировать скафандр. Эти же люди заплатили миллионы этих денег, чтобы полететь. И протестировать заодно для Илона Маска скафандр. Это интересно. Вот как нужно обустраивать вообще обустраивать свой бизнес. Ты проводишь натурные испытания, а за это тебе еще денег отваливают. Ведра. Да, и спасибо, что упомянули. И, конечно, об этом нужно сказать, что на фоне этого Илона нужно не забывать о том, что сегодня произойдет тоже знаковое для российской космонавтики, ну и мировой, безусловно, потому что нет никакой в отрыве космонавтики. Ну, наверное, есть вот у китаев она какая-то, у китаев в отрыве космонавтика своя, и тем не менее все равно уже какие-то совместные проекты мы делаем. А с учетом того, что мы на МКС летим, а это же международная космическая станция, так что вот. Сегодня Александр Гребенкин передает привет с орбиты. Да, Гребенкин это как раз вот, вы говорите, что полет Илона Маска, запуски напоминают чем-то Титан, вот этот, который раздавило на дне. Ничего не напоминает. Там консервная банка реально и стартап какой-то. А здесь вполне уже сертифицированный, доказавший свою способность доставлять астронавтов, космонавтов на орбиту, уже, можно сказать, полностью состоявшийся космический корабль. Crew Dragon имеется в виду. Как раз Александр Гребенкин на Crew Dragon и полетел на МКС. Вот сейчас, видите, передает привет, постит фоточки оттуда с рабочего места, со своего, над океаном летит. Госкомиссия утвердила экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. Астронавт НАСА Дональд Петит. У вас могут возникать вопросы. У них есть Crew Dragon, и на нем летит российский космонавт. У нас есть Союзы, но на нем летит американский астронавт. Это все в рамках программы перекрестных полетов, потому что таким образом космонавты и Роскосмоса, и НАСА попадают, и ротация космонавтов гораздо быстрее происходит и более независимо от обстоятельств, чем если бы американцы летали только на Crew Dragon, а мы летали только на Союзах. Потому что вот сейчас Crew Dragon на МКС не летит, к примеру. Но при этом есть возможность американскому астронавту туда добраться. Вот о чем речь. И наоборот, когда летит Crew Dragon на МКС, Союз туда не летит, но при этом есть возможность на Crew Dragon отправить туда российского космонавта. Это и есть программа перекрестных полетов. Дублирующий экипаж Союза — космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, астронавт НАСА Джонатан Ким. Старт сегодня в 19:23 по Москве. Стыковка к модулю «Рассвет», с МКС стыковка. Сегодня же в 22:33. То есть они полетят по трехчасовой или двухчасовой, трехчасовой. 19:23, 20:23, 21:23, 22. Трехчасовой орбите. То есть есть двухсуточная орбита, которая, как опять же в беседе с космонавтом, я узнал, куда более комфортно для космонавтов, чем вот эта трехчасовая. Это удивительно, но он говорит, для меня лично гораздо более комфортно. И там есть свое объяснение, но потом как-то при случае поговорим. Да, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите. Я сейчас в телегу перекину это сообщение Роскосмоса, а вообще подпишитесь на Роскосмос, если что, и также будете в курсе и планов, и дел, и всего остального. Роскосмос обязательным образом, конечно, устроит прямую трансляцию, поэтому сегодня в 19:23 мы забываем все дела, но в 19 уже, ну, раньше начинаем, они всегда где-то минут вообще за 30, за 40 начинают трансляцию. Это очень круто, когда ты можешь смотреть техническую трансляцию, слушать переговоры тех служб на космодроме. Первый второму. Да, первый второму. Я слушаю. Протяжка. Давай, все. Готово. 10 минут до старта. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Так а что вы говорите? Это все нормально будет. До этого Титана спускался, люди спускались и фильм снимали. И на российских.
Да? Ну так они спускались на аппаратах, которые были настоящими, серьезными, а это реально банка консервная.
Ну, ну, посмотрим. Завтра позвонить, когда с ними что-то случится, или когда?
Позвоните, конечно. Нет, послушайте, случится можно, может что угодно, безусловно. Вот вы интересный человек. Короче, позвольте мне втягиваться в не очень логичные беседы. Так, поделитесь советом. Обнаружил, что у машины замят багажник. Не души, с утра встал, увидел ваши действия, пишет Алексей 207. А, это вашего шкоденчика замяли? Я видел это в этом в чатике у нас сообщенице о том, что проснулся. Где оно было? Во, встал, а там замят багажник. Скажу вам честно, ну вот, я бы, конечно, расстраивался. Сейчас, секундочку, а где он вообще? Я бы, конечно, расстраивался. Расстраивался бы я, конечно, бы, но не очень. И, да елки-палки. И вот почему. Потому что там такая вмятина, что есть ощущение у меня, как будто бы ее можно выдавить изнутри. Я понимаю, что это не, вообще неприятно, супер неприятно. Но, тем не менее, специалисты, правильные, рукастые люди, могут сделать это спокойно, и вообще не потребуется ни окраски, вообще ничего. Что-то я не вижу. Или вы удалили. Где-то я видел в чатике «Шкода», «Октавия», такая старенькая, да, замазанная. Вот, и, ну, первым делом вызвать ГАИ, наверное. С другой стороны, ГАИ могут приехать, а могут не приехать. Это дачный, по-моему, такое ощущение, что дачный поселок. И вообще считается ли это официально дорогой? А вдруг это вообще даже и не дорога? Тогда они скажут, что надо участкового вызывать. И там такое повреждение. Есть ощущение, что не со стороны проезжей части. Вот видите, я фото не вижу уже сейчас, я так по памяти. И может, вообще долбанул кто-то, могли рукой, кто-то там вот, ногой, рукой, зачем-то, ну, идиоты какие-то. Поэтому хорошо, если камера видеонаблюдения есть. А если камер видеонаблюдения нет, и это не проезжая часть, и второго участника нет, вероятно, это через участкового решается и просто составляется сначала. Опять же, есть каска, нет каска. Но, судя по тому, что автомобиль возрастной, вероятно, каска нет. Вот, участковый напишет о возбуждении дела, там, о повреждении. Никого не найдет, конечно же, через два месяца дело закроют. И, ну вот, это вопрос каска. Звонок ГАИ, потом на пост приехать оформить на всякий случай. Окажется, что сам виноват. Ну, еще раз, я сужу по фотографии, которую я видел. Автомобиль просто стоит у заборчика, по ощущениям какого-то дачного, не то поселка, ничего такого. И эта дорога, я вообще не понял, там дорога или не дорога даже. Вот в таком месте, честно говоря, ну, вот. Если есть какой-то участковый вот на месте, как какое-то отделение есть правоохранительное, вот, вероятнее всего туда обращаться, потому что нет второго участника, и повреждение такое, ну, не очевидно, что от автомобиля. Поэтому, может быть, это действие третьих лиц, просто не ДТП, в принципе. Так, странная ситуация получается у Хавейл. H9 по габаритам равен 300-му крузаку, а Хавейл H5 больше их, хотя классом считается вроде как меньше. Ничего странного. Ну, я вам так скажу. Есть, к примеру, Hyundai Palisade 5-метровый, который по габаритам больше крузака. А есть, к примеру, Suzuki Jimny. Маленькая козявка. Такая, козявка. Так ты же козявка. Помните вот это муравья? Козявка маленькая. Но по классу эта козявка выше огромного трехрядного Palisade. Потому что Palisade всего лишь кроссовер, а Suzuki Jimny настоящий рамный внедорожник. Поэтому тут никаких противоречий вообще нет. Если бы класс определялся исключительно габаритами, это одно. Но в данном случае, и так оно, так в принципе и происходит, если нет других технических параметров, которые превосходят по степени своей значимости габариты, просто габариты. А здесь есть характерные технические параметры, которые выводят один автомобиль в другой класс, в класс внедорожников, настоящих внедорожников, потому что H9, поправьте меня, если я не прав, H9, по-моему, все-таки рамный внедорожник. Вот. А этот просто кроссовер. Почему девятый все сравнивают с Прадо? Девятый все сравнивают с Прадо, потому что он очень похож на Прадо. Я не знаю, М13, я не могу за всех отвечать, за тех, кто что-то сравнивает. Вы сравниваете с 300-м, а кто-то сравнивает с Прадо. Ну, потому что он, мне кажется, все-таки габаритами он больше к Прадо. Ну, не знаю, характеристиками, что ли. На Ленинградке в тоннеле у «Динамо» две машины коммунальщиков перекрыли две полосы. Что-то смывают. Третью машину. Нет, пробка уже от «Сокола», «Финист» сообщает. Кстати, движение. Давненько не брали мы в руки шашек. Давайте я вам расскажу про движение. Сейчас только обновлю, чтобы точно данные были оперативные. Значит, смотрите, что по движению. Ярославка перед СВХ, там, где и без того всегда пробка ДТП, и поэтому от МКАД Ярославка вся красная мощно стоит до СВХ. Потом, вот здесь, где Петровский путевой, тоннельчик под Петровским путевым дворцом, действительно мощная пробка, стоячая вообще. Все почему? Потому что коммунальщики что-то моют. Они решили что-то помыть. Когда? В утренний час пик, когда, безусловно, невероятное количество автомобилей железобетонно, сегодня рабочий день, значит, железобетонно будет ехать по Ленинградке в центр. В это время нужно перекрыть две полосы и что-то мыть там. Это офигенно. У них помывочные процедуры. Это классно, классно. Я бы похвалил. Хочу похвалить коммунальщиков за... вы молодцы. Что сказать? Огромная вам благодарность от жителей Бегового района, от всех жителей Белорусского, вот здесь, всех тех, кто живет внутри третьего транспортного кольца, потому что в кои-то веки они могут по Ленинградке спокойно через Белорусскую, по Тверской ехать, спокойно, быстро, потому что никто не может из области доехать до третьего кольца. Никто. Все стоят там благодаря вам. Это офигенно вы придумали. Прям слов нет. Давайте еще так, почаще. Еще третье транспортное кольцо в одном и том же месте. Всегда вот перед тоннелем, там, где съезд с Дорохова, объезды, все вот эти вот внутренняя сторона трешки перед Кутузой, ДТП. Вчера в этом месте, сегодня в этом месте. У делового центра, у Москва-Сити еще ремонт затеяли в левых рядах на третьем кольце. В результате пробка уже до Ленинского почти проспекта дошла по внутренней трешке. Поэтому, если вам туда, есть смысл заранее уйти где-нибудь на Ленинский проспект, центр, или хотя бы на Комсомольский, и до Садового доехать, и потом по Садовому ехать уже, получается, с юга на запад. По Садовому, чем по Третьему, потому что по Третьему будете стоять мертво. Еще перед Сколковским из-за дорожных работ, еще перед съездом в Ясенево из-за ДТП стоит внутренний МКАД. Таким образом, от Липецкой до Ясенева пробка большая. Еще на СВХ, где Плющев... Ну вот по пути к шоссе энтузиастов, СВХ, ДТП после Кусковского лесопарка. Не знаю, какой ориентир вам дать. Просто ДТП в правом ряду. Вот ДТП и все. Еще что-то в области где-то было мощно. А, Щелчок стоит мощно. Вот от Звездной улицы, вот здесь, где выезд из Балашихина Щелчок, и до сами знаете, какого перекрестка, до светофора. Вот там светофор, до светофора черная пробка. Балашиха сама стоит тоже. М4 плохо на въезд, потому что дорожные работы. А зато Симферополька летит. Благодаря въезду, новому открытию съезда Симферопольки на ЮВХ, Симферопольское шоссе просто со свистом вы влетаете в Москву. Слияние Минки, Можайки. Снова ДТП на Минском шоссе. Вот здесь вот это, ну, тоже как бы, в общем... Обязательно ли было это делать? Нет, не обязательно. Получилось у вас не устраивать там ДТП сегодня? Нет, не получилось. О чем это говорит? Вы молодцы, молодцы, молодцы. Справились, очень хорошо. Езжу по Ярославке каждый день, и всегда кто-нибудь да где-нибудь да столкнется... Наверное, нравится это людям. Я тоже думаю, Сергей, что нравится. Может, и не нравится, но они не опасаются этого. Ведут себя просто как не хочется ругаться. Хочется говорить какие-то слова приятные. Пух, вата, ландыши, духи, аромат. Женщина, красивая женщина. Грудь, женщина, декольте. Сосиска в тесте. Что-то приятное хочется. Селедка под шубой. Холодец, горчица. Квас, квас. Облачность. Маленькая облачность, теплая погода, солнце. Лето, май. юность, я, галстук, трава скошенная. Давайте набрасывайте еще приятные какие-то вещи. Вот что хочется говорить, а не ругаться по поводу тех, кто в одном и том же месте, в одно и то же время устраивает одни и те же ДТП в Москве. Вася Куролесов, доброе утро. Валера Мирон, приветствую. Сергей, молодой дедулька Дягилев с нами у Нобабента. Где-то отвисает на островах мигрант из Кореи Таун. Приветствую, друг, и вас тоже. Еще финист Айч. Привет, да, Олег. Трофей М13. Денис. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Кстати говоря, заходите, это такой телеграм-канал, там мы с вами всегда на связи. Щукин и все, кириллицей можно писать. Радио говорит МСК, телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь трансляция, здесь показываю, рассказываю, показываю, показываю, рассказываю, иллюстрирую. В общем, если есть что показать, стараюсь показывать. Доброе утро Омску, точнее, добрый день Омску. Саша Зум, приветствую. Евгений Инженер. Круто, круто, большой инфраструктурный объект вижу. Вижу, красивая картинка. Сегодня 25 максимально в Москве, потом 25, потом 26, потом 25, потом 27. День накануне стал самым жарким за последние 70 с лишним лет. 28 градусов было вчера. А еще сегодня можно было наблюдать полярное сияние, как утверждают эти синоптики небесные. Из-за бури, которая случилась накануне на солнце. А еще утром даже в Москве можно было наблюдать Нишимуру. Это японский автор анимешек. Ладно, это комета. C23P1 или P1. Нишимура. Она в созвездии Льва на северо-востоке. С 4:30, если есть бинокль у вас или телескопчик. Небо уже, правда, светлое в этот момент, но тем не менее, если знать, куда смотреть, можно комету наблюдать с хвостом. Вот она вот так видна, такие красивые картинки накануне были сделаны астрономами. любителями, астрономами, между прочим, без какой-либо суперспециальной техники. Она в наушниках была просто, и поэтому самому, в это самое, ну, в плеере, и сбилась их локация. К чему ночью на балкон залетает летучая мышь, Евгений спрашивает инженер. К тому, что со слухом у нее плохо просто. Вот, серьезно, в плеере. Это же, помните про этот летучую мышь, которая от дерева к дереву бьется, и потом в конце концов садится, снимает наушники и говорит, черт, я с этим плеером вообще убьюсь. Вот это к этому. Ну, в смысле, в азарте погони она мчалась за каким-то насекомым и потом не рассчитала тормозной путь, пропустила точку торможения и в итоге жах отсюда. Так, только что еще, смотрите, заруба какая-то. Мне не нравится, что с двух сторон. Двух сторон, это потому, что там генерала Дорохова и эстакада, и перекресток под эстакадой, поэтому сами по себе стоите. Но там еще ДТП случилось, вот только что на этом перекрестке. Растет пробка, увеличивается. На третьем кольце перед Кутузой ДТП, и вы не проедете уже почти от Ленинского. Последняя возможность объехать пробку на Комсомольский, уходить в центр, на Садовое, и там по Садовому через Комсомольский проспект объезжать эту пробку.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь, выбрали среду, это хорошо, мы все ее выбирали. А что? А что она сама себе думает? Нет, это вот только потому что 11 сентября, сегодня мы, кто-то вспоминает, кто-то не вспоминает, что-то я не знаю, как они там вспоминают про 11 сентября, но мы вспоминаем, что 11 сентября, сегодня тот самый день, когда день рождения терроризма глобального. Глобального терроризма, глобального террора, глобального закручивания гаек. День, когда у нас отняли возможность на борт самолетов брать вилки, даже пластиковые. Вот, жидкости стали проверять. Мамочкам говорили, нет, вы не отпевайте, пусть ребенок отопьет. Вот так вот. Это не забавляла вас эта ситуация? Когда с детским питанием идешь или с чем-то, что ты выдаешь за детское питание, там, конечно, жидкая бомба, там, термоядерная. Вот. Дейтерий там у тебя в этом, а то и тритий в бутылочке. И ты говоришь, да это сок. Это сок, я отопью сейчас. Нет, вы не отпевайте, ребенок пусть отопьет. Вы же говорите, что это детское, вот то пусть он и отопьет. Дескать, типа, вам себя не жаль, вот на вас это же не действует, вы же из разных биологических видов. Вот она ребенка подействует, и вам будет жаль ребенка, и его-то вы не захотите убить, а себя на пороге пропускного пункта этого досмотра вы захотите убить, и потом в корчах мощных умереть. Зато ребенок жив! И такой сдох. Вот, поэтому они просят всегда, чтобы ребенок отпил, а не вы. Это нормально. Да. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово заходите, здесь читаю вас. Это у нас бот-мессенджер наш, куда вы пишете ваше сообщение. 7373948, позвонить по телефону. Радио, говорит МСК, телеграм-канал такой. Щукин и все, тоже есть такой телеграм-канал, но там, будьте готовы, там у многих когнитивный диссонанс возникает, и я прямо вижу, как люди такие, Кажется, у меня молоко убежало. Избегают из телеги, думаю, что сейчас зайдут, а там аналитика, автомобили. Процент в прошлом месяце белых было продано на 24% больше, чем черных. И вот это все, двигатели, литры, муфты, Борг Вагнер и все остальное. Нет, ребят, он называется канал Щукин и все. Позвольте мне иметь интересы в чуть более широком спектре этого самого. Всего. В чуть более широком спектре всего, чем автомобильный мир. Ладно? Потому что раньше-то канал назывался «Автоводитель», и тогда было странно, что там не только вот это автоводительское наше. Поэтому пришлось переименовать ровно для того, чтобы не возникало вопроса. А что тут вообще происходит? Все вообще происходит. О чем свидетельствует название. Щукин и все. Нас со скотчем не пустили на борт. Именно лента клейкая, а не виски. Вот. Ну, может, вы сказали, у нас скотч. Они говорят, нет, со скотчем нельзя. Такие, ну, у нас еще и кола есть. А, ну, если скотч и кола, тогда можно. А лед есть у вас? Мы сейчас вам льда принесем. Вот это все. Значит, что-то еще у меня было про движение. Да ладно, плевать. Давайте, знаете что? Я хочу сосредоточиться на автомобильных новостях, поэтому специально не напоминал о возможности устраивать краш-тесты, потому что сейчас хочу пройти и какие-то хотя бы хвосты занести. Эти самые информационные, ладно, потому что там столько всего, вы не представляете, сколько там всего происходит, а мы даже и не знаем об этом. Но, да, во-первых, я научился перегружать автомобиль. Не в смысле, он такой, я больше не могу, а я такой, нет, давай еще, и перегрузил его в конце концов. Он такой, ну все, я же предупреждал, и умер. Нет, перегружать в смысле, ну, как электронное устройство, перезагрузка. Не перегрузка, как, помните, кто нажимал, Хиллари Клинтон или кто? Кнопку отношений с Россией. Там должна была быть перезагрузка, а написано было перегрузка на ней. Перегрузили отношения. Короче, у меня отключилось на Jaya QJ8, потрясающем автомобиле. Классный, на самом деле, автомобиль. И здесь я согласен с людьми, пишущими, что GS8 GAC, конечно, хорош, но, елки-палки, он, конечно, уступает в том, что касается ездовых характеристик. И это правда. Jaya QJ8 едет отлично. Вот в том, что касается динамики, в том, что касается руления, не то чтобы, по рулению они примерно сопоставимы, но вот что касается именно динамики, да, действительно, он хорош. И в этом смысле не столько, мне кажется, заслуга двигателя, сколько, конечно, заслуга коробки. Потому что семиступенчатый робот. Мы не любим роботы, потому что у нас роботы в детстве напугали. И поэтому в нашем автоводительском детстве. И поэтому мы их по умолчанию как бы, ну, мы не очень их любим. Ну, как бы, ну, еще минуточку. Ну, как бы, ну, вот. И, но он реально динамичнее. Заметно динамичнее. И ты, вот он позволяет больше. Хорошо ли это? Не знаю. Посмотрим по количеству штрафов. Вот. Короче, у меня отключилось G8. Да, полный привод, конечно, да. У меня отключилась цифровая приборка и мультимедийка, и проекционный экран. Все, выключилось просто, все черное. И хорошо, что мы дружим, и дружим с компанией Cherry в том числе. Причем здесь Cherry... Погуглите, вот, чтобы знать. Костя, думаю, что сейчас слушаешь. Спасибо тебе большое, друг. Жму руку, это был... Вот что значит профессионал? Просто два слова. 10 секунд, крутилка громкости. Все понятно. Все стало понятно. То есть, а перед этим, мне жена говорит, слушай, ну, автомобили, я же жалуюсь, я же это, надо же уши найти какие-то, и вот это, прикинь, говорю, вот это вот еще черное все, как ехать, как менять климат. В этом смысле GAC интересней GS3, который маленький, и вообще любой другой автомобиль интереснее в том смысле, что у него есть вынесенная отдельно климатическая установка, то есть основные позиции климата продублированы, ты можешь экран на экране жать, но они продублированы физическими кнопками. Температура, крутилочка, обдув, интенсивность, крутилочка, и основные параметры, направление обдува. Да, ты можешь не видеть если у тебя вырубился экран, там что-то устанавливаешь, но ты, может, ты понимаешь, что ты сделал теплее, сделал холоднее, обдув уменьшил. Здесь нет продублированности. Здесь кнопками продублированы подогрев кресел, он включается отдельно. Обдув стекла, да, можно, вот принудительный, быстрый обдув стекла. И это все расположено на центральной консоли под правой рукой, поскольку переключателя селектора выбора передачи нет, он под рулем, как у Мерседеса. Помните, я говорил, что много аллюзий к Мерседесу? Так вот, и твоя рука всегда на этой центральной консоли правой, и она всегда включает подогрев кресла там или обдув стекла. Ты все нажимаешь, а оно... Нет защиты от дурака, что я бы двойное нажатие сделал бы, конечно. Чтобы по двойному нажатию включалось это, поскольку сенсорные эти кнопочки. Вот, и ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя... Кресло очень сильно нагрело сумку твою, которая рядом у меня стоит, пристегнутая на пассажирском. Оказывается, я включил... Или ты вдруг понимаешь, что так громко дует этот... А ты включил обдув стекла, нажав на эту кнопочку. Вот это есть. А климат нельзя изменить. И когда вырубился экран, мультимедийки и цифровая погасла, черное все. Проекция работает, сам экран светится, но на нем нет данных никаких. Он просто, особенно вечером это классно выглядело, такой просто светящийся прямоугольник на ветровом стекле. Ничего не можешь сделать. Вот. И вот профессионал. Во-первых, это говорит о том, что... Да, я про жену хотел сказать. И она говорит, слушай, ну если такие автомобили сложными стали, они действительно гаджеты сейчас, то почему производители никак не сделают кнопку перезагрузки, как это есть в электронных устройствах? Ты можешь в компьютере, даже если у тебя там все сломалось, висит, ничего не действует, но ты жестко можешь перезагрузить его, нажав кнопку, удерживая. Надо и в автомобилях, чтобы такие были. Такие есть. Оказывается, крутилка громкости, вот эта громкость отдельно выведена. Она же включение-выключение мультимедийки, кнопка, и громкость. Такая крутилочка. Этот, как цилиндр такой. Не шайбочка, а цилиндрик, который вращать нужно. Вот, и если нажать и зажать 10 секунд держать, перегружается мультимедийка. И все. То есть я сначала хотел ругаться хотел. И говорить, во! Мультимедийки понастраивали, понапереводили, понадстраивали на них свое российское, и вот они не справляются. А оказывается, ну это нормально. Вы найдите хоть одного человека, который не перегружает телефон или компьютер время от времени. То есть вы это делаете. Почему с автомобилем должно быть иначе, если он настолько же сложная система, с теми же чипами, там, видеокартами какими-то, я не знаю, чем-то еще. Естественно, там могут накапливаться какие-то программные ошибочки генетические, которые время от времени хорошо бы обнулять. И, в общем, подержал эту кнопочку, чикс, музычка, все перегрузилось, все работает отлично. Так что за это не буду ругать, нет, все хорошо. Если сравнивать руление G8 и Kodiaq, что лучше и насколько? Kodiaq более легковой с точки зрения руления. Kodiaq, вот он рулится как выглядит. Он такой... Гражданский. J8 и GS8, если как, они рулятся как большие солидные парни. Большие, солидные. Ты чувствуешь вес, массу. Не потому, что ты с нагрузкой руль вращаешь. Наоборот. Ему даже, может, не хватает тяжести, и поэтому я в спорт-режим перевел руль. В Jayco можно... И подвеску отдельно от режима управления, и руль отдельно от режима управления, это тоже очень прикольно, настраивать по-своему. И, по-моему, даже педаль тормоза можно спортивную делать, такую, где в самом начале, еще в самом верху уже прихватывает тормоз. В меню просто, вот гаджетизация, об этом я и говорю. То есть раньше было как? Раньше ты, чтобы сделать тяжелый руль, нужно было режим спорт. Включаешь, тогда перенастраивается все. Алгоритм работы коробки, подвеска там, где она активная, подвеска перенастраивается, руление, руль становится плотным. Сейчас ты можешь сохранить такой режим, когда вместе с выбором режима вождения ты перенастраиваешь полностью весь функционал. А можешь отдельно настроить. То есть настройка двигатель, коробка у тебя в комфортном положении, а руль и педаль тормоза и подвеска в спортивном. Ну, такие поджатые. И руль тяжеленький. Поэтому, нет, в ощущениях ты понимаешь, что управляешь большим, тяжелым, массивным автомобилем, и эта массивность ему идет. Она соответствует тому, какого класса автомобиль ты рулишь сейчас. Это классно. Вот он сопоставимо с размерами и с классом автомобиля. Так, BLGX50, есть такая фишка, если брелок сел, надо положить в бардачок, подлокотники, там прямо нарисовано, куда класть, и все заведется. Да. Санта-Фе отключение мультимедии, как правило, лечится полной перегрузкой, авто заглушил, завел. Это да, но иногда, видите, здесь заглушил, завел, не помогло. До клейма не дошло. Нет, это к счастью, потому что я попробовал сначала, прежде чем получил совет по перегрузке мультимедийки, совет, там, может, клейму скинуть. Ну, в смысле, не получал, я знаю, что так можно лечить. Жестко прям вот перегрузить, перезагрузить. Но там, черт возьми, там таким количеством этих болтов все скручено, клеймы привинчены так, что... Это процедура не из простых. Я бы предпочел ее самостоятельно не проводить, эту процедуру. Но реально все свинчено, скручено, закрыто крышками этими страховочными какими-то. Ну его нафиг с этими клеймами. Хорошо, что есть, оказывается, кнопка перегрузки. Какая высота багажного пространства у них? Высота багажного пространства, ну, примерно где-то... Ну, вот так примерно где-то. Где-то так вот. Вот такая. И, ну, хватает. Мне хватает, чтобы туда попасть. Нормально. По багажнику. Другое дело, что багажник GS8 больше по определению, потому что сам автомобиль больше по определению. По колесной базе плюс 10 сантиметров, а по длине автомобиля плюс 16 сантиметров GS8 по отношению к G8. Поэтому он просто сам по себе больше. И поэтому багажник у него реально, у GS8 багажник гигантский. И не знаю, в какой комплектации это начинается, но в той комплектации, что было у меня, по-моему, максимально было. Мне очень понравился электропривод всего. Во-первых, ты кнопками складываешь сиденье второго ряда, двигаешь их, нажимаешь, они... И электропривод третьего ряда. То есть ты не жесткий такой прям, свернулся он, а реально электропривод. Нажимаешь, он свернулся, нажимаешь, поднялся. И также меняется угол наклона. Уже будучи в третьем ряду, в GS8, в ГАКе, у тебя есть кнопочка изменения угла наклона спинки электрическая. То есть ты можешь себе чуть-чуть откинуть ее, есть такая возможность, потому что за спинкой даже третьего ряда у GS8 ГАК много места, там почти 300 с чем-то литров за третьим рядом. То есть туда несколько чемоданов еще можно поставить, ну, не вдоль багажника, а поперек, конечно, но есть место. А если там нет багажника, то ты можешь в спинке еще так двигать назад, откладывать. Клемма, говорится. Да, клемма. Ну, мы просто привыкли клемма говорить. Клемма, так клемма. Я надеюсь, Александр, вам стало легче, и вы в очередной раз подтвердили, что Александры такие Александры.
Моторы.
В Германии вернут субсидии для электрокаров после обвала продаж. Это, кстати, о продажах и о том, что в России, в Москве, извините, в России нет, в Москве, да, отменяется субсидия, льгота по взиманию транспортного налога. Подождем обвала продаж. Сокращение спроса на батарейные модели. В августе число проданных электромобилей сократилось в 3 раза по сравнению с августом 2023 года. Власти Германии решили новые меры поддержки ввести. Предложат солидные налоговые льготы. И в конце прошлого года все, дальше Германии неинтересно. Давайте, что-то у нас еще было появление Хончи, это потом. Сейчас, у нас где-то тоже было количество предзаказов на российские, а то нет. Правила пользования аптечками. Да, я столько новостей набрал. Здесь у нас сейчас новая модель Джили появится в России. Бронированный Мерседес хотели купить, но потом передумали. Это мы тоже знаем. Кашкай прыгнул с тарзанки. Молодец. Тарзан прыгнул с Кашкайки. Нет, Кашкай прыгнул с тарзанки. Где? Вот, сообщают о нарушениях ПДД. Значит, региональный опыт, а это был региональный опыт по как бы это сказать, премированию ответственных Павликов Морозовых. Обновленное приложение «Народный инспектор» внедрят в ближайшие дни. Вот. Нам с вами предлагается сообщать о нарушениях ПДД. 25% штрафа, положенного нарушителю, будет перечисляться вам в виде свежих овощей. Картофеля, моркови, там, баклажан. В Татарстане на законодательном уровне утвердили порядок денежного поощрения пользователей системы «Народный инспектор». Премьер-министр республики Алексей Песошин, глава Минцифры Айрат Хай... неважно. За 9 сентября запускается, а уже запустилось, наверное. Граждане, которые помогают ГИБДД, смогут получать компенсацию. Чего компенсацию? В размере 25% от суммы штрафа. Компенсацию чего, непонятно. Совести. Морального облика своего. Фиксировать нарушение ПДД на смартфон через специальную программу. Материалы будут направляться в ГИБДД, прям в мозг инспектора. Для дальнейшего рассмотрения полноты картины можно записать 30-секундный ролик. Привет, я веду свой репортаж с улицы Ленина, где прямо сейчас на наших глазах совершается правонарушение. Этот вот чувак, вот посмотрите, вот именно этот урод только что проехал на красный свет. Очевидцы, которые записали нарушение, смогут получать до 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа. Ой, господи. До 50% от половины наименьшей суммы. Вот и все. Шах и мат тебе, мозг сломался. Административного штрафа без учета налоговых сборов. О, вот теперь фраза наконец полной стала. До 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа без учета налоговых сборов. Пара-бара-пам. Пиу. Деньги обещают зачислять безналично в течение 40 рабочих дней после вступления... Ой, господи. Какие можно штрафы фиксировать? Видео водителя с телефоном за рулем 435 рублей. Причем ты снимаешь из своего автомобиля это видео. Все, ты снимаешь, говоришь, посмотрите, посмотрите, нарушитель рядом со мной едет и в телефоне сидит за рулем, видите? И на телефон это все снимаешь. Видео выезда на полосу встречного движения 1440 рублей. Проезд через стоп-линию 230. Проезд на красный 300. Мотоциклист без шлема, водитель без ремня 300. За видео выгрузки отхода в неположенном месте 1150. Все, но это Татарстан. Зачем вы писали россиянам... Вот новость начнет. Россиянам, сообщающим о нарушениях ПДД, начнут платить 25% штрафа. Товарищ Сергей написал эту новость. Товарищ Сергей, а если в Москве я захочу на основании вашего заголовка зафиксировать, смогу? Не смогу. Зачем вы пишете, россиян? Короче, давайте еще что. МВД, новые правила использования автомобильной аптечки. Быстро. Новый порядок автомобильной аптечки. Бедная эта аптечка. Она такая... Если прислушаться, закрыться в автомобиле и приложить ухо к аптечке, вот так вот, приложить ухо к аптечке и так и помолчать, то ты вдруг можешь услышать, она будет... «Оставьте меня в покое». Она будет говорить, оставьте меня в покое. Можно уже перестать вообще пересматривать мои кишки, вот эту требуху, все. Новый порядок разработали, наконец. Она должна быть размещена вместе с беспрепятственным и быстрым доступом, но не должна мешать водителю при езде. То есть она в салоне должна быть где-то. Нельзя в багажнике, правильно? Где-то в салоне должна быть все время. Окей. За комплектацией аптечки обязан следить сам автовладелец. А раньше кто должен был следить? Жонка его иная. А они же, автовладельцы, должны своевременно менять медицинские средства с истекшим сроком года. А раньше кто должен менять? Жонка его иная. Соответствующий проект разместили. Все, вот проект такой. Систематический контроль за содержимым, запрет на повторное использование изделий, загрязненных кровью и другими биологическими жидкостями. О, Господи. Новые требования к содержимому, разработанные... Рот в рот. Что тут? Вот это интересно уже. Изометрическое одеяло для защиты от переохлаждения или перегревов. Второе устройство для проведения искусственного дыхания рот в рот. Блокнот. Не менее А7. Блокнот в аптечке. Маркер или карандаш. Это... транспортир. Нужен? Не знаю. Может, это аптечка или это пенал школьный? Я не понимаю. Блокнот, карандаш. Ну, ладно. Простите, я не буду. Раскрыты сроки появления обновленного Hongqi HS5 в России. Итак, сроки появления где-то октябрь-ноябрь 2023 года. Не знаю как, но год назад я в дилерском центре в Беляево смотрел на HS5 который спокойненько стоял себе, продавался, цена у него была и все остальное. Это, вероятно, параллельный был. А теперь H5 приедет настоящий, официальный. Рестайлинговый кроссовер вышел больше года назад. Ну вот я и говорю. Теперь люксовый бренд, принадлежащий FAV, нам напоминают об этом, первый автомобильный завод, готов обновить модели в России официально. Появится в продаже до конца осени. Более точный срок, скажут, зимой. При этом цена уже известна. Стартовая цена 5,4 миллиона рублей. Это на 2 миллиона больше начальной стоимости H5. На сколько? На 2 миллиона? Офигеть. До рестайлингового. Офигеть. Обновленный вариант несложно отличить. Ну да, у него другая внешность совсем. В салоне и интерьер тоже немножко другой. А по технике другое то, что у него автомат вместо робота. Да вот, собственно говоря, а еще 2 миллиона за что? Это мне не нравится. Мне такая цена, честно вам скажу, не нравится. Но, может быть, это какая-то, может быть, ошибка какая-то. Не знаю, 2 миллиона. Ну, посмотрим. Может, они 2 миллиона РРЦ на 2 миллиона выше, зато потом прямая скидка и все остальное где-то 1 800 000 будет от дилера и от представительства. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.